«Думаешь, они вправду решили, что нас тут никак не может быть? Просто им меньше всего на свете хотелось нас обнаружить». «Идите вы своей психологией. Главное, Шефер спасен». «Спасен?» — неуверенно отрезал Смит. «А в чем дело?» — осторожно поинтересовался Шефер. «Мы с тобой», — тоном школьного учителя объяснил Смит, «не единственные, кто способен поставить себя на место другого. Можешь смело прозакладывать свою башку за то, что и капитан, и особенно сержант кумекают не хуже нашего. Видел, как он насчет рации-то сообразил? Кто-нибудь из них наверняка наткнется на эту закрытую дверь и заставит солдат рискнуть ради посмертного железного креста. То есть я хочу сказать, что Шефер еще не спасен». «Что же будем делать, босс?» — тихо спросил Шефер. «Это уже не смешно». «Организуем диверсию. Вот отмычка. Вставь ее в замок и будь готов повернуть в любой момент. Придется поспешить, этих ребят долго дурачить не получится». Он достал гранату, прошел к окну в комнате. Оно замерзло, но Смит нащупал замок и тихонько приоткрыл раму. Крайне осторожно, дюйм за дюймом, он увеличивал щели и, наконец, смог просунуть наружу голову. Голову ему не отстрелили. Пятеро солдат, став цепью метрах в 10 от него, направили автоматы в сторону входной двери. «Мечтают пристрелить, как кроликов», — подумал Смит. Его внимание привлек пустой грузовик, стоящий рядом со зданием. Свет его фар и помог Смиту отыскать окно, в которое он сейчас глядел. Рассчитывая на то, что грузовик сделан по обычному типу, майор выдернул чеку, сосчитал до 3, швырнул ее под задние колеса и прижался к стене умывальной. 2 взрыва, гранаты и бензобака, раздались почти одновременно. На голову Смиту посыпались осколки разбитого стекла, в барабанные перепонки ударило взрывной волной. Смит не сделал никакой попытки узнать масштабы причиненных им разрушений, и менее всего из-за недостатка времени, просто потому что высунуть голову из окна в ярком зареве горящего грузовика значило бы совершить самоубийство, к тому же ветер погнал языки огня прямо на помещение, в котором они находились. Смит на четвереньках прополз через умывальную комнату и поднялся на ноги только в раздевалке. Шефер, держа в руке отмычку, вставленную в замок, при виде Смита тотчас приоткрыл дверь. «В горы, босс?» — осведомился он. «В горы». Железнодорожные пути, как и следовало ожидать, оказались безлюдны. Все бросились к грузовику. Смит и Шефер добежали до грузовика и не сбавляли темпа, пока они почувствовали себя в относительной безопасности на взгорье восточной границы деревни. Тут они, наконец, смогли перевести дыхание и поглядеть назад. Станция горела. Не то чтобы вся занялась огнем, но рыжие сполохи и столбы черного дыма, поднимавшиеся в разных местах, оставляли мало надежды на то, что пожар можно будет скоро потушить. «Не позавидуешь им сейчас», — сказал Шефер. «Да, пожалуй». «Значит, они, скорее всего, смоются оттуда вслед за нами. В замке они держат доберман-пинчеров, и в лагере наверняка тоже. Приведут их на станцию, дадут чего-нибудь нашего понюхать. Те возьмут след, вот и все, от Смита и Шефера клочья полетят. Я еще могу справиться с егерями, босс, но перед доберман-пинчерами я пас». «А я думал, ты только лошадей боишься». «Мне все равно, лошади или доберманы, я боюсь всех четвероногих». Он бросил мрачный взгляд на горящую станцию. «Ветеринар из меня бы не получился». «Не грусти», — подбодрил его Смит. «Мы тут не задержимся настолько, чтобы успеть встретиться с твоими четвероногими друзьями». «Нет?» — недоверчиво переспросил Шефер. «Пора нам с тобой в замок. Мы ведь для того и явились, не забыл?» «Да нет, не забыл. Языки пламени уже достигли 10 метров в высоту. Вот пришли и загубили симпатичную станцию». «Это, между прочим, вражеская была станция», — напомнил Смит. «Пошли, поглядим, какой прием нам подготовили в Шлосс-Адлере». Как раз в эту минуту Мэри Эллисон получила возможность оценить гостеприимство замка. Ей оно показалось весьма прохладным. Шагая вместе с фон Браухичем и Хайди, Она оглядывала огромный зал, каменные стены, плиты, темный дубовый потолок. Дверь в дальнем конце зала открылась, и оттуда вышла девушка. В ней чувствовалась особая уверенность и даже властность. Она не шла, а шествовала по огромному залу. Нельзя было не признать, что девушка была отменно хороша. Высокая, белокурая, голубоглазая. Такую девушку можно было изображать на плакатах в Третьем Рейхе. Но смотрели эти голубые глаза очень холодно. «Добрый вечер, Анна-Мария», — приветствовал ее фон Браухич. Его голосу тоже недоставало сердечности. «Это новенькая, фрейлин Мария Шенк. Мария — это секретарь полковника, она курирует женский персонал». «Долго добирались сюда, Шенк?» Голос у Анны-Марии был достаточно мягок, но жесткая интонация лишала его обаяния. Еще более ледяным тоном она обратилась к Хайде. «А вы почему здесь? Если мы позволили вам обслуживать полковника, когда он принимает гостей...» «Хайди — кузина этой девушки», — резко оборвал ее фон Браухич, «и это я разрешил ей прийти сюда». Последним подразумевалось, что ей не следует совать нос в чужие дела. Анна-Мария бросила на него выразительный взгляд, но не стала продолжать тему. Мало кто осмеливался возражать фон Браухичу. «Сюда, Шенк», — Анна-Мария жестом указала на боковую дверь. «Я должна задать вам несколько вопросов». Мэри посмотрела на Хайди, потом на фон Браухича, который, пожав плечами, успокоил ее. «Обычное дело, фрейлин. Боюсь, вам придется это сделать». Мэри вошла в комнату вслед за Анной Марией. Дверь тяжело затворилась за ними. Хайди и фон Браухич переглянулись. Хайди поджала губы, и выражение лица у нее теперь было точно такое, как у Анны Марии. Фон Браухич по-стариковски развел руками, демонстрируя свое бессилие. Не прошло и минуты, как причина его беспомощности сделалась явной. Из-за двери послышался громкий голос, шум короткой возни и, наконец, крик боли. Фон Браухич вновь обменялся взглядом с Хайди и сразу же отвел глаза, обернувшись на звук приближавшихся шагов. К ним подходил плотный средних лет господин. Цивильная одежда никого не могла обмануть. Обветренное лицо и выправка выдавали в нем армейского офицера. Выбритый до синевы, с бычьей шеей, низким лбом и цепкими голубыми глазами, он напоминал карикатуру на прусского улана времен Первой мировой войны. Но он, конечно, не был всего лишь почтенным ископаемым. Фон Браухич приветствовал его с подчеркнутым уважением. «Добрый вечер, полковник Крамер». «Добрый, капитан». «Добрый вечер, фрейлин». Голос у него оказался неожиданно мягкий и вежливый. «Ждете кого-то?» Прежде чем они успели ответить, дверь открылась, и вышла Анна-Мария и Мэри. При этом Мэри как будто вытолкнули из комнаты. Анна-Мария раскраснелась и несколько тяжело дышала, но сохранила свою арийскую надменность. Одежда Мэри была в беспорядке, волосы растрепались, на щеках виднелись следы слез. «Все в порядке», — удовлетворенно объявила Анна-Мария. Увидев Крамера, она резко изменила тон. «Беседуем с новой служащей, герр-полковник». «В присущей вам профессиональной манере, как я вижу», — сухо отреагировал полковник Крамер, покачав головой. «Когда же мы, наконец, поймем, что порядочным юным девушкам не по нраву, когда шарят у них под юбкой, чтобы проверить, не куплено ли их бельишко где-нибудь на Пикадилли или на улице Горького?» Но требование безопасности начала было оправдываться Анна-Мария. «Да-да», — все так же невольно перебил ее Крамер. «Но можно ведь поаккуратнее». Он в раздражении отвернулся. Наблюдение за женским персоналом не входило в обязанности заместителя шефа германской секретной службы. Пока Хайди помогала Мэри привести в порядок одежду, он обратился к Браухичу. «Беспорядки в деревне?» «Не по нашей части», — ответил фон Браухич. «Ищут дезертиров». Крамер улыбнулся. Я отдал приказ полковнику Вайснеру говорить именно так, но, по-моему, наши новые друзья — британские агенты.
Что?
Ничего удивительного, прилетели за Карнаби, — Крамер произнес эти слова безмятежным тоном. Расслабьтесь, капитан, все в порядке. Через часок троих из них мы послушаем. Мне хотелось бы, чтобы вы присутствовали при этом. Надеюсь, беседа покажется вам занимательной и, так сказать, поучительной. «Их было пятеро, я сам видел их у дикого оленя».
«Именно было», — уточнил Крамер. «Осталось трое. Остальные старшей группы и еще один на дне озера. Они свалились с обрыва на повороте».
Мэри, стоявшая спиной к мужчинам, пока Анна-Мария помогала ей привести себя в порядок, замерла на месте с окаменевшим лицом. Хайди схватила ее за руку и быстро проговорила: «Моя кузина неважно себя чувствует, можно я провожу ее в комнату?»
«Хорошо», — махнула рукой Анна-Мария, — «отведите ее в ту, которую вы здесь занимали».
Комната была похожа на монашескую келью, только устланную линолеумом. Из мебели аккуратно заправленная железная кровать, крохотный стол, один стул, подвесной шкафчик — вот и все. Хайди заперла за собой дверь.
«Слышала?» — опустошенно спросила Мэри. Лицо ее было смертельно бледным.
Слышала и не поверила.
С чего бы им врать?
— Они не врут. Они этому и сами верят, — резко ответила Хайди. — Будет тебе забивать голову любовной чепухой, пора трезво поразмыслить. Майор Смит не из тех, кто сваливается с обрыва, за здорово живешь.
— Объясни, что ты хочешь сказать, Хайди.
«Тогда успокойся и слушай. Я убеждена, что он жив. А коли так, он обязательно явится сюда. И представь только, что тебя тут не окажется, ведь он на тебя рассчитывает».
Мэри смотрела на Хайди отсутствующим взглядом.
«Если ты ему не сможешь помочь, он погибнет. Погибнет по твоей вине. Разве он бы так поступил на твоем месте?»
Мэри машинально покачала головой.
«Так вот», — быстро заговорила Хайди, достав из карманов и выложив на столик 7 предметов. «Вот, смотри. Лилипут 21, автоматический, с двумя запасными обоймами. Моток веревки, свинцовое грузило, план замка и инструкция». Она собрала все предметы со стола, прошла в угол, отогнула плинтус, спрятала их туда. «Тут никто не найдет».
Мэри посмотрела на нее долгим взглядом, и впервые за последние минуты в ее глазах мелькнул живой огонек.
«Ты знала, что плинтус отходит?» — медленно проговорила она.
«Конечно, я сама его раскачала 2 недели назад».
«Значит, ты уже тогда была в курсе?»
«А как же», — улыбнулась Хайди.
«Ну, желаю удачи, кузина». Оставшись одна, Мэри опустилась на койку и 10 минут просидела без движения. Потом с усилием поднялась и подошла к окну. Оно выходило на север. Ей видны были опоры фуникулера, огни деревушки и темные воды озера. Но не это притягивало к себе взгляд, а сполох огня и столбы черного дыма, поднимавшиеся к небу за деревней. Она открыла окно и осторожно выглянула. Как ни тяжело было ее состояние, Мэри почувствовала страх. Базальтовая скала, на которой стоял замок, вертикально падала вниз на добрые 300 метров. У девушки даже закружилась голова. Внизу слева вагончик фуникулера, оставив верхнюю станцию, начал свое движение вниз в долину. Хайди, высунувшись из полуоткрытого окна, махала рукой, надеясь, что ее увидит. Но глаза Мэри застилали слезы. Она бессильно упала на кровать и вновь предалась тяжелым мыслям о Джоне Смите, жив ли он. И что это за пожар там внизу в долине? Пробираясь по задворкам деревенских домов, Смит и Шеффер старались по возможности держаться в тени. Впрочем, Смит скоро понял, что эта предосторожность излишняя. Всеобщее внимание привлек пожар на железнодорожной станции. Улица, ведущая в ее сторону, была забита солдатами и местными жителями. «Да», — решил про себя Смит, — пожар удался на славу. На 100 метров в округе можно было видеть осветившее небо багровое зарево. Прямо-таки учебно-показательный диверсионный акт.
Они подошли к одному из немногих в деревне каменных строений, большому барачного типа помещению с крепкими двойными дверями, выходящими во двор. Сам двор был похож на свалку автомобилей. Остовы машин с негодными моторами и лысыми колесами громоздились в куче вместе с заржавленными деталями. Миновав эти железные дебри, Шефер открыл отмычкой заднюю дверь гаража, и, светя перед собой фонарями, они вошли внутрь. Часть гаража занимали токарные станки и стеллажи с инструментами. Но почти все пространство было заставлено самыми разнообразными транспортными средствами, в основном далеко не новыми. Смит сразу обратил внимание на большой желтый автобус прямо у входа. Обыкновенный альпийский почтовый автобус, который легко было узнать по выдвинутым почти к середине задним колесам для обеспечения маневренности на извивах горных дорог. Спереди на шасси был укреплен специальный снегоочиститель. Смит вопросительно взглянул на Шефера. «Полезная штука, как по-твоему?» «Еще какая полезная. Жаль, что я не такой оптимист, чтобы всерьез надеяться на то, что нам удастся реализовать эту пользу. А как вы пронюхали про этот автобус?» «Я, как ты понимаешь, не ясновидящий, располагал соответствующей информацией». Смит забрался в кабину водителя. Ключ зажигания оказался на месте. Смит повернул его, и стрелка на приборном щитке показала, что бензина залита почти полбака. Он проверил фары, они горели. Нажал на стартер, и мотор тут же заработал. Смит его выключил. Шефер с интересом наблюдал за этими действиями. «Надеюсь, что у вас есть необходимое разрешение на вождение такого рода транспорта, босс». «У меня на все есть разрешение. Оставь половину взрывчатки в автобусе и поторапливайся. Хайди должна прибыть с первым фуникулером». Смит вылез из кабины, подошел к выходу, открыл верхний и нижний засовы и легонько толкнул обе половины дверей. Те немного подались, но не открылись. «Закрыто на висячий замок», — бросил Смит. Шефер оглядел массивный стальной снегоочиститель на передке автобуса и с притворным сожалением покачал головой. «Бедный, старый, висячий замок». Снегопад прекратился, но ветер, дувший с запада, не унимался, и мороз крепчал. Ветер быстро гнал по небу темные тучи. Долина то скрывалась во мраке, то окуналась в яркий лунный свет, заливавший ее через просветы облаков. И только над окраиной деревни стояло ровное кровавое свечение. Пожар еще не закончился. Вагончик фуникулера приближался к нижней станции. Раскачиваемый яростным ветром, он, казалось, вот-вот сорвется с высоты и рухнет. Но чем ниже он спускался, тем ровнее было движение. Наконец, дернувшись в последний раз, вагончик остановился. Из него вышла единственная пассажирка Хайди, смертельно бледная. Спустившись по лесенке и ступив на твердую почву, она вдруг встала, как вкопанная. Кто-то поблизости насвистывал лорелею. В глубокой тени угадывались две фигуры в белом. «Майор Смит не из тех, кто ни за что ни про что сваливается в пропасть», — невозмутимо проговорила она. Но, поддавшись порыву, быстрым жестом обняла и поцеловала обоих мужчин в щеки. «Однако вы порядком заставили меня поволноваться». «Мне очень нравится, как вы это делаете», — сказал Шефер. «Но насчет Смита, конечно, никогда не стоит волноваться», — Хайди жестом указала в сторону, откуда несло гарью. «Ваших рук дело?» «Это мы нечаянно», — скромно заметил Смит. «Да, он малость ошибся», — добавил Шефер. «Тоже мне. Два брата-акробата», — поддержала их шутливый тон Хайди и вдруг посерьезнее сказала. «Мэри решила, что вас обоих уже нет в живых. Зато Вайснер убежден в обратном. Он пронюхал, что машина свалилась в озеро без нас, и теперь его люди идут за нами по следу». «Ничего удивительного», — пробормотала девушка. «Вы что думали, будто эдакий фейерверк останется незамеченным?» И, помолчав, хмуро добавила. «Не они одни за вами охотятся. Крамеру стало известно, что вы английские диверсанты, явившиеся, чтобы выкрасть генерала Карнаби. «Так», — задумчиво протянул Смит, — «хотелось бы мне знать, что за птичка щебечет на ушко Крамеру. Это очень голосистая птичка с дальним диапазоном». «О чем вы?» «Да так, ни о чем, пустяки». «Ничего себе пустяки, вы что, не понимаете?» В голосе ее зазвенело отчаяние. «Ведь они знают или в любую минуту узнают, что вы живы. Они знают, кто вы, а значит, ждут вас». «Вы, однако, не учитываете некоторые тонкости, Хайди», — вмешался Шеффер. «Им неизвестно, что мы в курсе того, что они наготове». «Игра вслепую, лейтенант, и добавьте вот что, ваши друзья с минуты на минуту будут в замке». «Их везут на допрос?» — спросил Смит. «Вряд ли пригласили на чай», — съязвила Хайди. «Ну и славно», — кивнул Смит. «И мы с ними туда заявимся». «В одном фуникулере?» Не столько словами, сколько интонацией Хайди выразила сомнение в здравом уме Смита. «Я же не сказал, что мы поедем внутри вагончика». Смит посмотрел на часы. «Почтовый автобус, который стоит в гараже Шульца, будь там через 1:20 и захвати пару ящиков пустых бутылок из-под пива». «Захватить пару? Ну да, конечно», — она убежденно покачала головой. «Вы оба сошли с ума». «Она нас просто насквозь видит», — восхитился Шеффер и, внезапно сменив тон, прибавил. «Помолись за нас, девочка, если не умеешь, скрести пальцы, да так, чтобы они хрустнули». «Пожалуйста, возвращайтесь», — дрогнувшим голосом проговорила Хайди. Она хотела еще что-то сказать, но раздумала и, резко повернувшись, зашагала прочь. Шеффер проводил ее восхищенным взглядом. «Вот идет будущее, миссис Шеффер», — — объявил он. — Слегка норовистая и непредсказуемая, он помедлил, что-то взвешивая про себя, зато забавная. По-моему, она едва не разрыдалась к концу беседы. — Тебя бы на ее место, посмотрел бы я, каким бы ты стал. Она, между прочим, здесь уже 2,5 года, — невесело сказал Смит. Может, ей было бы полегче, зная она побольше о том, что происходит. Мне не досуг объясняться на каждом шагу. «Это мы уже слыхали. Да чего же вы скрытный, босс?» «Возможно», — Смит взглянул на часы. «Что-то они не торопятся. Типун вам на язык», — Шеффер помолчал. «А когда, ну, то есть, если мы будем сматываться отсюда, она уйдет с нами?» «Кто она?» «Хайди, конечно. Хайди, конечно. Если наше дело выгорит, оно выгорит только с помощью Мэри, а Мэри представилась кузиной». «Понял». Шеффер опять взглянул на удаляющуюся фигурку и мечтательно покачал головой. «Она произведет фурор в гриль-баре «Совой».